Ну, это есть слово для этого какое-то? Леденец или...
Леденец, наверное, да.
Потому что леденящее чувство от мяты.
Ух ты, никогда не задумывалась об этом вообще. Леденящее чувство ужаса.
Слушай, не спойлеры эпизод.
Все, давай пишем. Я хочу ужас.
Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
А я Маша, привет.
Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Наконец-то мой выпуск. Маш.
Да в смысле? У тебя прошлый выпуск тоже был твой выпуск.
Мы всегда чередуемся, но у меня постоянное чувство, что мои выпуски редко происходят. И как так получается?
Это у меня такое чувство.
Ну ладно. Значит, нам хочется записываться, а приходится ждать другого вот этого балбеса, пока его очередь пройдет. Да? Такая история.
Нет, конечно, что ты. Очень люблю, когда ты свои выпуски записываешь и альбомы свои приносишь.
Да, так все интересно. Как интересно.
Скорее бы уже пойти пообедать.
Ладно. Сегодня, я надеюсь, я тебя заинтересую. Но не все сразу.
Как говорят, try me.
Слушай, Маш, если сегодня тебе не понравится, в принципе, подкаст закончен.
Ух ты. Вот это громкое заявление. Вот так вот.
Ставки повысились. Ну, потому что, ну, правда, ну, так нельзя.
Хорошо, если что, я видео выключу, чтобы ты не видел моих этих закатывающихся глаз.
Хорошо,
вот это.
Хорошо. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к альбому, традиционно мы будем долго, нудно разговаривать на отвлеченные темы, поэтому там есть тайм-коды, перематывайте. Так вот, у меня вопрос к тебе, Маша. Зачем нам все вот это вот темное и страшное?
О, у меня для тебя есть ответ.
Подожди.
Я спросила.
Подожди. Ну, то есть, всякие фильмы ужасов, вампирские саги, Хэллоуины и прочее. Ну, то есть, если ты посмотришь на обычного человека, то когда ему, не знаю, холодно и страшно, ему в целом плохо. То есть, я жду весны. Мне хочется, чтобы у меня пальцы были не синие, не холодные, а теплые и толстенькие. Такие, знаешь...
Теплые и толстенькие, ты сказал?
Ну, да. Вот как хороший пушистый кот. Чтобы я улыбался, чтобы у меня было хорошее такое настроение, и люди вокруг меня тоже были светлые. Чтобы не было никакой трагедии, драмы, чтобы мне не было страшно. Чтобы не было страшных тягучих воспоминаний, чтобы я не боялся будущего, чтобы не вспоминал какие-то свои прошлые вещи. То есть мне хочется жить в комфорте. Любому человеку хочется жить в комфорте. Ну, согласись, это ведь так.
Ну, это так, да.
Но и все же мы берем и такие типа... А давайте-ка мы как раз как следует испугаемся, а давайте мы как следует подумаем о том, что такое смерть, что такое жизнь, а каково это вот, не знаю, умереть, каково это испугаться, каково это пережить какую-то травму душевную, что она с тобой делает. Вот откуда в нас эта фигня?
Я думала об этом, потому что, если помнишь, буквально там пару выпусков назад я задавала вопрос, почему мне становится хорошо, и я, в принципе, часто задаю этот вопрос, почему мне становится хорошо от тяжелой, страшной музыки, где тексты про... И я с этим вопросом просто жила какое-то время, потому что, ну, мне интересно, почему так. Но покопаться, понять, подумать, почитать, там, посмотреть какие-нибудь исследования, потому что наверняка они есть, но не только я задаю этот вопрос.
Да люди-то уже ответили на этот вопрос. Это мы два балбеса такие сидим и думаем, а чего так?
Вот. И что мне ответили? И что я сама придумала? Любые такие яркие эмоции — это адреналин, эндорфины.
Твое тельце такое, чувак, не бойся. И такой раз тебя инжектит всякими приятными штуками, чтобы ты не боялся. А ты именно для этого и боишься, чтобы тебе инжектнули всякие приятные штуки.
Ну, короче, когда ты смотришь что-то страшное, тебе становится страшно. Страх это что? Это адреналин. То есть у тебя учащается сердцебиение. У тебя там немножко, ну, у тебя там... Я страшная, если что, не смотрю. Мне совсем не нравится смотреть ужастики. И все фильмы, именно фильмы, там, сериалы, все визуальное, где происходит что-то страшное, мне от них становится плохо. У меня поднимается температура, я потом буквально не могу спать. То есть у меня психика не выдерживает такого. При этом всякие психологические драмы, и вот там, где все равно есть какое-то нагнетание, я смотреть могу, потому что вот это вот тот уровень, который мне подходит. Зачем? Как мне кажется, с кино и с сериалами, с играми, наверное, тоже, несмотря на то, что ты там больше действий совершаешь, потому что, ну, ты решаешь, что делать, я в основном убегаю куда-нибудь. Делаю кружочек, прибегаю обратно, немножко бью, и потом снова убегаю, потому что мне нужно подышать и восстановить здоровье. Это ощущение контроля и проживания каких-то вот этих эмоций. То есть ты находишься в безопасной среде, с тобой ничего не происходит, но ты все накопившееся в себе через просмотр вот таких картин или вот через игры, ну, опять же, если мы только про визуальное, ты это отдаешь в мир таким способом, то есть немножко разгружаешься. С музыкой у меня работает точно так же. Если я слушаю тяжелое, громкое, страшное, с чудовищными текстами, и мне становится хорошо, потому что вот все напряжение, которое есть во мне, все, не знаю, больные штучки, все вот это вот, весь стресс, который существует в моей жизни, он не может найти выход в какой-то другой форме. То есть, возможно, кому-то помогает просто пойти побегать. Я не бегаю. И он находит выход через вот такую музыку. Ну вот в моем случае, если я что-то такое слушаю, я начинаю улыбаться, и мне становится хорошо. И кто бы мог подумать, что в наушниках у меня в этот момент кто-то кричит и умирает.
Надеюсь, не умирает, надеюсь, просто кричит.
Кто-то вот, например, слушает True Crime, и таких людей вокруг меня очень много.
И там типа такая детективная дотошность, кого-то там расчленили, и,
да.
И люди такие типа разбираются.
С подробностями, да. И там я под это готовлю. Я вообще даже представить себе не могу, что я добровольно буду что-то такое слушать. Мне нравятся детективные истории, и в детективных историях бывает, что кто-то умирает, но это детективные истории в духе Агаты Кристи, а не вот с подробностями реальными достаточно вот в мире вокруг нас.
Но при всем этом, если я не смотрю фильмы ужасов, я люблю грустную музыку. И я всегда, ну, грустную не в смысле, что типа давайте просто погрустим ради грусти, а музыку, которая что-то в тебе такое теребит. Я возвращался из какой-то поездки домой в аэропорте, у меня там было минут 20, я брожу там по Duty Free и включил одну песню. Я не буду говорить, какую, я, мне кажется, ее принесу в эпизод как-нибудь, альбом. Я включаю песню из середины нулевых, и у меня ручьем слезы. Вообще ниоткуда. То есть я хожу, скучаю перед полетом, жую какую-то булочку, еще что-то такое. То есть абсолютно, вот, то есть ничего не предвещает. Mm-hmm. Ставлю трек, 3 секунды, и у меня слезы ручьем. Я захожу в угол, я такой прихожу в себя, думаю, господи, что со мной случилось. А потом начинаю реконструировать, такой, ну понятно, понятно. Очень такие, песня очень грустная. Но на нее наложен еще огромный слой воспоминаний про какие-то конкретные жизненные ситуации. И у меня такого никогда не было, мне кажется. И при этом с приятным чувством вспоминаю этот случай. И другие многие случаи, когда музыка расцарапывала мне душу, и мне было грустно, но одновременно что-то светлое из этого получилось. Я не знаю, откуда это берется. Это какая-то больная фигня, но она во мне есть.
Так а почему больная фигня? Это, ну, со мной музыка так работает. У меня есть один-единственный плейлист, и он, по-моему, называется «Для всех друзей, которые считают мою музыку депрессивной». Там типа 5 песен, которые я нашла у себя в библиотеке, которые, ну, такие диско, танцы, да, а все остальное...
Ну типа «Мы умрем, но не сегодня, па-па-па-ра-ра».
Ну типа того, да, там... Блин, там же еще какая-то песня была, по-моему, чуть ли не с таким же буквальным названием. А, все, я вспомнила, я не помню, как называется... группа, но песня «Everything is awful». Типа, все отвратительно. Она такая прям радостная. Типа, все отвратительно. И вот, по-моему, что и скоро мы все умрем. Но звучит очень позитивно.
Okay.
И про грустную музыку, вот в том контексте, в котором ты говоришь, и с текстами, и по звучанию, я никогда не думала, почему она мне нравится. Я просто, ну, типа, она просто мне нравится.
Хорошая,
просто, вот, да. Просто я такая, да. И мне от такой музыки тоже становится хорошо и спокойно. Да, она вызывает во мне какие-то эмоции, естественно, иначе бы я ее не слушала. И мне от этого хорошо. А что еще нужно?
Не, ну когда мы с любыми людьми обсуждаем эту подобную музыку, они говорят, ой, я грустную не слушаю, она слишком грустная. Я сразу сажусь в такую красивую позу, говорю, ну знаешь, в жизни важно иметь полный спектр эмоций, говорю я. Это как, знаешь, слушать только хорошее, это как ходить одной ногой. Нужно двумя ногами опираться. Ну, вот я какую-то такую пургу начинаю нести, но, в принципе, я в нее верю. Про какую-то устойчивость, про какую-то инь-янь, прости господи, про какую-то вот сбалансированность эмоций. Угу. Что хорошее и плохое. Это нормальное. Но я не могу сказать, что это объясняет, почему я эту музыку слушаю. То есть, когда мне хорошо, я такой, надо сбалансировать свою жизнь и послушать грустное. Я так не делаю. И когда мне плохо, я начинаю слушать грустную музыку, я тоже ничего не балансирую. Может быть, когда мне плохо, и я слушаю грустную музыку, или темную, или что-то страшное, может быть, я нахожу единомышленника, человека, который что-то похожее испытывал тоже, и я чувствую себя не одиноко в этот момент. Вот это ближе к правде. А вот просто это вот шагание на двух ногах, если кто-то из слушателей меня знает, если я кому-то что-то подобное, эту пургу проносил раньше, извините, пожалуйста. Я просто хотел выглядеть умным. Ладно, ближе к делу. Чё принёс? У меня есть раздаточный материал. В единственном экземпляре, к сожалению. У меня есть история. У меня есть все на свете. Но этот альбом, эта пластинка, она настолько большая, что я просто вот так буднично начинать про нее рассказывать не могу.
Прости, пожалуйста, я представила себе, ты сказала, эта пластинка настолько большая, я представила себе вот такую просто, не знаю, метр в диаметре, да. И ты сейчас встаешь из-за стола.
У меня нет такого большого проигрывателя.
Она просто на стене должна висеть.
Да, и, кстати, про стену. Это пластинка первая, которую я купил. У меня еще тогда не было проигрывателя.
Подожди, это Bauhaus был, по-моему.
Я купил ее в Испании на развале, и это Bauhaus.
Я все помню.
Это альбом, который я собирался принести чуть ли не в первом эпизоде или во втором, потому что, ну, важный, большой и так далее.
И первая пластинка, естественно.
И первая пластинка. Но, типа, 114 эпизодов спустя я такой, oh, wait, кажется, я что-то забыл. И, наверное, у меня наступил этот момент, когда я просто оглянулся и подумал, так, какие-то важные вещи потерялись по дороге. Они не потеряли важность, они просто по какой-то глупости потерялись. И пришло время к ним вернуться. Давай послушаем первый трек, а там как пойдет.
Я соскучилась. Мне прям очень хорошо стало сейчас. Питер Мёрфи просто прекрасен во всех своих проявлениях и возрастах.
Да, это ж жуткое старье, это 81 год. Это они же все еще тоненькие, маленькие и юные совсем. Это их, на самом деле, это их, ну, последний альбом, по сути. прям вот записанный как альбом, насколько я знаю. Опять же, я могу что-то врать, но, насколько я знаю вот эту вот историю, у них был этот сингл «Bela Lugosi is Dead», а потом у них был сольный альбом «In a Flat Field», и альбом «Mask» тоже вот тоже был записан как альбом. А все, что у них выходило дальше, там «Sky is going out», and «I'm burning from the inside», вот эти вот еще две пластинки, это, по сути, были компиляции из того, что было отдельно записано. То есть mm-hmm. можно тут вдаваться в нюансы, что такое альбом, что такое не альбом, но вот я слышу, что говорят, что у Баухауса два альбома, а остальное так насобирали.
Насобирали, угу.
Ну вот.
Я вспомнила только что, что у меня есть книга, которая ждала своего часа, и она дождалась. Это книга про историю Баухауса.
Здравствуй, Маша. Ну, могла подготовиться к эпизоду.
Мы потом поговорим. Я принесу свой любимый альбом, ну, который, правда, здесь песня с него уже звучала, и как мы только что выяснили, это не альбом, а сингл. Ну, ничего, послушаем три раза подряд просто одну и ту же песню.
В общем, у меня есть пластинка, которую я купил до того, как у меня еще появился виниловый проигрыватель.
Задолго до того, как.
Потому что я, когда ее увидел, я подумал... И мне кажется, я переплатил за нее кучу денег даже, потому что я просто понял, что я ее хочу. А когда я ее купил, я еще понял, что это оригинальное издание 81-го года, британское. То есть вот у них вышла пластинка, и вот у меня вот эта пластинка в руках. И я, конечно же, ее слушал, но мое... Как люди говорят про вот это вот, про винил и героин, и вот это вот все.
Что люди говорят про винил и героин?
По-моему, Кирилл Иванов сказал, что винил — это как героин. Тяжелый, и ты подсаживаешься, и все.
И сложно слезть, да.
Да-да-да-да-да. Но при всем этом я получаю огромное удовольствие от обладания этим артефактом. Ну, естественно, я музыку слушаю со стримингов, но иногда ставлю пластинку, и это меня... что-то со мной особенное делает. Плюс, когда ты на стриминге видишь обложку, ты видишь вот половинку лица какого-то медведика, какой-то вот этот вот скетч черно-белый.
Mm-hmm.
Ну, а когда ты обладаешь пластинкой, ты можешь ее развернуть и понять, что это вот широкоформатная картинка, где вот на самом деле три персонажа на тебя смотрят, а внутри еще всякие фотографии к сессиям, там еще тексты и все остальное.
А покажи внутренность, кстати.
Это отдельный вид удовольствия.
Ой, нашла Питера Мёрфи на фотке.
Да, и на самом деле вот это вот прикосновение маленькое к истории... Ну, то есть это понятное дело, что это не греческая амфора. Это немножко другая история. Но все равно ты держишь это в руках, оно уже местами на уголках рассыпается и все остальное. Но черт побери, было время. Сейчас тоже время, но, господи, я даже не буду пытаться считать, сколько лет прошло. 40?
6. 45. 45. Но если это 81-й год, то 45.
45. Вау. Это пластинка старше меня. Пока что. Нет. Все еще. Нет. Она всегда будет старше меня, как бы я ни старался. Это альбом, на нем на самом деле 10 песен. На стримингах очень там часто 15. Вот это вот мы послушали Passion of Lovers, это вторая. А последняя это Mask, 10-я. То есть это всего 10 песен.
Mm-hmm.
И Mask мы сегодня послушаем. Он, как и весь Bauhaus, альбом не просто постпанк, год и все остальное. Он, как и весь Bauhaus, абсолютно вздрыжный, странный, экспериментальный, пестрый и совершенно нелинейный. То есть я знаю людей, которым нравится готическая музыка или там, ну, постпанковая готическая, вот в этом смысле. Или просто постпанк какой-то. Ты слушаешь, она довольно однообразная. И многие группы на самом деле в жанре, которые я люблю, они, в принципе, ну, у них есть какие-то рамки стиля, что ли. А у Bauhaus они, конечно же, тоже есть, но они, мне кажется, их раздвигают гораздо, гораздо шире. И когда ты слушаешь этот альбом, у них там и абсолютные вот эти вот тяжелые и грустные треки, с одной стороны, а с другой стороны они просто дурачатся, а с третьей стороны у них их какой-то там чуть ли не глэм вылазит, и они просто получают удовольствие, они развлекаются в студии. Посмотреть на их концерты — это тоже очень-очень-очень такое пестрое, очень яркое, очень эмоциональное тоже высказывание. И я знаю людей, которым Bauhaus только нравятся некоторые песни. А я ценю их вот эту вот пестроту, разнообразие и их юмор. и их вот эти вот, вот эту вот их позу какую-то молодецкую, они мне, честно говоря, извините все, кому сейчас станет дурно, они мне напоминают раннюю Алису, когда ребята просто получили доступ в студию и дурачились.
А ранняя Алиса — это какие годы?
Ну, это типа... Ну, год 84-й, 5-й, когда они только-только начинали.
Uh-huh.
То есть, когда еще Задерий был, когда основатель, собственно, группы, когда Кинчев только пришел и был солистом. Ну, условно, если взять какую-то энергию, вот этот их дебютный альбом, он тоже так абсолютно пестрый, и все подряд, и они там и дурачатся, и кривляются, и все на свете. Вот это для меня, в этом есть какой-то дух Баухауса, в смысле, группы, не архитектурного стиля. И я, кстати, никогда не понимал связи, и ты мне, когда книжку прочитаешь, расскажи, почему они Баухаус называются.
Хорошо, хорошо.
Что-то в этом есть. Ну, то есть у них, конечно, есть логотип группы Баухаус, там есть какие-то это вот что-то вот связанное с...
Да, конечно, там прям...
элементами немецкого вот этого вот стиля, но...
Не связанное, а взятое из... Но я потом расскажу, да.
В общем, Маша мне все расскажет. Но в любом случае, я сначала узнал про существование группы Баухаус, а потом узнал, что есть такой, оказывается, архитектурный стиль.
О, вот это интересно, потому что у меня, благодаря моему образованию, сначала я узнала, что существует. Это даже не архитектурный стиль, это, в принципе, учение Баухаус, течение. А потом уже внезапно узнала про то, что есть такая группа. Ну, кстати, по-моему, никогда не задавалась вопросом, почему Баухаус называется Баухаусом. Именно вот почему Питер Мёрфи решил так и как это связано. Так что у меня будет очень хорошее домашнее задание, которое я реально сделаю. Буду записывать тебе голосовые и говорить: «Ты прикинь, оказывается, это вот оно как». Так что жди.
В общем, это все про историю, про название, про стиль. Это все дико интересно, но... Я больше здесь, наверное, пришел говорить про саму музыку.
У меня к тебе вопрос. Как ты их вообще нашел?
Об этом я расскажу, когда мы послушаем второй трек. Поэтому задай мне вопрос еще раз.
Хорошо.
Все про группу, да про группу, про песни-то особенно говорили. Мы же альбом слушаем, а не группу, прежде всего. Хотя, ну, Баухаус у нас уже был в новогоднем эпизоде, как ты говорила, да. У нас уже был легендарный сингл.
Он в новогоднем был разве?
По-моему, был новогодний.
Или день рожденческий.
Какой-то был спешл.
Какой-то спешл, да.
Вот. А тут полноценный альбом, и я про Passion of Lovers я могу сказать, что у меня он почему-то перекликается с Джоди Визерновским «Love Will Tear Us Apart». Просто для меня они лежат...
Рядышком.
Рядышком, и в каком-то смысле показывают какую-то изнанку любви, что ли. Но не в прямом смысле, а что это на самом деле там. А вот просто, как знаешь, какой-то другой фильтр меняется на камере, и ты видишь то, что обычным взглядом не видел. Вот у Блохауса есть что-то, какая-то червоточина какая-то, что, какие-то трещинки.
Mm-hmm.
Ты начинаешь различать. У Блохауса это один взгляд, у Joy Division это немножко другой взгляд, но тем не менее, вот они как-то у меня рядом лежат, не могу даже объяснить до конца, почему. Ну вот как-то так я это объясняю. Вот, а Hollow Hills, у меня был период, тоже где-то в середине нулевых, когда я страшно любил эту песню. Не могу сказать, что что-то сильно поменялось с тех пор, она мне очень нравится до сих пор, но я помню, что я прям заслушивался именно эту песню до какого-то умопомрачения. И я тогда уже что-то узнал про то, что есть какой-то там вот эти вот пустые холмы, это какая-то кельтская легенда про то, что там все гоблины и феи, и там кто-то там убежал, ведьма. Исчез там, угу. И так далее. Да-да-да-да. И там в тексте типа
угу.
И ведьмы тоже, и гоблины тоже в конце. Бормотание такое. В общем, но я никогда не слышал его как какую-то сказочную историю про убежавших существ. Это скорее она из меня что-то выковыривала такое, мою собственную какую-то тоску и грусть.
Mm-hmm.
И как-то красиво ее вставила, клала на музыку и делала из этого какую-то вот такую вот тягучую, интересную, медленную песню.
Mm-hmm.
Повторюсь, следом идет твоя любимая песня «Kick in the Eye», наверное.
Ну, не то чтобы любимая,
она совсем другая. Там вообще другое. Две разные группы. Я не знаю, как они это делают. А до этого там dancing, там про танцевание на могилах и на крокодилах. Я тоже хотел ее очень поставить. Да я все хочу поставить, но у нас всего три трека.
Ну, поэтому, как обычно это и бывает,
обычно.
Да.
В общем, очень разный альбом. Hollow Hills у меня прям вот как-то вот запинено. Причем вот, знаешь, как можно взять булавку и вот так вот в себя так тихонечко так... Вот у меня эта песня так запинена. Немножко болезненно, но вызывает хорошее воспоминание.
Ну, я понимаю, о чем ты, да. У меня очень много таких булавок с такими песнями за все годы слушания музыки. Я пришла к тебе с вопросом важным.
Ну?
Как в твоей жизни появилась группа Bauhaus?
Я подготовился.
Не сомневалась.
Я уже об этом говорил, но...
Ага. Вадим показывает журнал RIP. Тот самый.
У меня есть третий выпуск журнала RIP из октябрь-ноябрь 2005 года. Его издавала моя однокурсница Олеся и другие люди тоже. Олеся Кулюда. И там весь журнал с фотографиями моих однокурсников, если что. Почти весь. Там есть фотографии Питера Мёрфи, там, не знаю, Роберта Смита, еще и разных других людей. А все, кто... Другие люди, которых вы не знаете, скорее всего, мои однокурсники. На это очень странно смотреть. То есть я знаю этих людей на обложке, если что. Вот. Вот. И, собственно, очень приятно иметь, опять же, этот артефакт в руках. Это журнал, из которого я, балбес, который там учился на журфаке, начал учиться на журфаке сравнительно недавно, узнал о существовании некоторых групп, которые вошли там в мою...
Жизнь
очень плотно и являются моим. То есть из этого журнала я узнал про существование группы Bauhaus, про существование группы Cocteau Twins.
Ух ты!
Про существование группы The Cure прям всерьез. Я ее начал слушать именно после этого, после того, как прочитал об этом журнале. Потому что здесь есть материал, важнейшие альбомы первой готической волны. Я открыл этот материал, и я буквально... прошелся по всем альбомам, и я их послушал. И практически все эти альбомы стали у меня, ну, любимыми альбомами и важной частью моей музыкальной истории. И я прямо сейчас даже зачитаю. Suzy and the Banshees, Joy Division, Bauhaus, Birthday Party, Cure, Christian Death.
Ух ты.
Creatures, Cocteau Twins, XML Deutschland, Nick Cave and Bad Seeds.
Здрасте.
From Her to Eternity. Не что-нибудь.
Естественно.
The Cult, Dead Can Dance, Sisters of Mercy.
Офигеть.
The Mission.
Офигеть.
Fields of Nephilim. All About Eve. Вот. И тут, естественно, фотографии и Питера Мёрфи.
Ух.
И в кожаных всяких там ремнях. И вот это вот все, и я на это... А, тут, простите, еще, ну, не Киев, конечно же, есть. И, собственно, в этом журнале есть прям отдельный материал про Bauhaus,
mm-hmm.
более подробный, где, можно, где, собственно, я про эту группу больше всего узнал. Может быть, они меня как раз зацепили, ну, именно погружением в эту историю. Ну и плюс, одно дело, когда слушаешь музыку, ты слушаешь там, типа, тарам-тарам-тарам-та-та-та. Веселое что-то, потом что-то грустное, потом еще что-то такое. Там периодически мелькает какая-то смерть, какая-то грусть, еще что-то такое. Но мало ли кто там про смерть и грусть поет. Ну, то есть какой-то русский рок послушайте, там тоже достаточно много смерти и грусти. Но когда ты видишь картинки... У меня очень, очень много музыки, которую я знаю, слушаю, у них нет визуальной части. Я когда увижу группу первый раз, не знаю, на сцене или, не знаю, какие-то клипы, еще что-то такое, я такой, воу! Вот, оказывается, как вы выглядите. То есть, музыку я всегда воспринимал как музыку, как звук. И я мало знал про эстетику многих групп.
Mm-hmm.
И когда я сразу увидел баухаусовскую эстетику, и это было самое первое, что я про них узнал, а потом я услышал их музыку...
Mm-hmm. Ну, у тебя полнее, наверное, сложилось все.
Да, то есть картинка получилась стереоскопическая, может быть, из-за этого. А может быть, что-то другое меня зацепило. Но сейчас я все-таки очень ценю их музыку как таковую, и тексты тоже. Их вот эту вот какую-то вот вздрыжность и экспериментальность. Как бы то ни было, журнал RIP, 2005 год, третий выпуск.
Сделал хорошее дело, да.
Спасибо Олесе и другим людям. В общем, отвечая на твой вопрос. Вот подсунули мне однокурсники журнальчик, и я такой, хоп, и попался.
И вот мы здесь, спустя 20 лет. Я дико завидовала людям, которые были старше меня, более самостоятельные, которые могли себе позволить ходить во всем черном, красить черные волосы, рисовать себе большие глаза, белить лица, носить всякие перстни, шипы, кожаные всякие ремешочки и браслеты и все остальное, потому что меня... Не помню уже, когда что-то такое зацепило, но у меня никогда не было возможности проявить себя вовне. И я вот сейчас не знаю, мне хотелось, но не было возможности, или хотелось, но я как-то сама себя сдерживала, ну, потому что это привлекает внимание, я не люблю привлекать внимание.
Uh-huh.
Но у меня точно были какие-то микроскопические элементы, типа сережка в виде клыка какого-то волка, естественно, мертвого, черепушки всякие, кожаные браслеты с шипами, вот что-то такое. По чуть-чуть я в свой этот стандартный, не знаю, общечеловеческий, общепринятый нормальный, абсолютно нормальный вид, по чуть-чуть что-то такое добавляла, чтобы как-то самой себе даже, наверное, показать и поближе к себе иметь все вот эти вот атрибуты, потому что мне в какой-то момент все это дико нравилось.
Uh-huh.
И все вот это, естественно, про смерть, грусть, тоску, Hollow Hills и прочее, несмотря на то, что про Bauhaus я узнала довольно поздно. Это был, наверное, год 2012-11, вот где-то там.
Окей.
Скорее всего. И это была рекомендация человека, с которым на тот момент я довольно много общалась. И сегодня я подумала, что как же хорошо, что я отвоевала себе эту группу обратно. Я могу спокойно слушать Bauhaus, не вспоминать, не ассоциировать это ни с какими событиями, кроме как с концертом Питера Мёрфи, если помнишь, на который мы с тобой ходили вместе в 2018 году в Петербурге, клуб «Аврора», где я умерла.
6 ноября.
6 ноября. Ты подготовился? Я фотки искала, я нашла. У меня есть две видеозаписи. Одна из них, скорее всего, это Белла Лугоши, а вторая, предполагаю, это заключительная песня, которую он исполнял. Это кавер на Дэвида Боуи.
Да.
В самом-самом конце.
Да.
Но я потом после выпуска проверю, что там у меня сохранено. Фотографии просто тьма. Штук 50, наверное, абсолютно одинаковых. Вот, и как-то с тех пор по чуть-чуть, я даже не помню, с чего я начала слушать Bauhaus. Я слушала и эти альбомы, и потом слушала сольное творчество Питера Мёрфи, которое звучит совсем не так. То есть он стал помягче, помелодичнее. как будто бы немножко популярнее и понятнее, чем звучала до этого группа Bauhaus. Но прямо сейчас я вспомнила, что у меня очень долгое время фотография Питера Мёрфи стояла на заставке телефона. Настолько. У меня даже Ник Кейв там не стоял, на секундочку. Когда-то в школе у меня там стоял Боб Дилан внезапно, а потом Питер Мёрфи.
Да, я нашел тоже фотки с Авроры в ноябре 2018 года. А еще я у себя в календаре нашел две отметки декабря 2013 года. Питер Мёрфи приезжал в Питер, в Москву, но я в это время был в Осло.
Но у меня в 2013 году не было денег на билеты на концерты.
Ну а потом в августе 22 августа 2022 года в Берлин.
Ох.
Приехал Bauhaus, Bauhaus. То есть то, что мы видели с тобой в 2018 году, это была половина Bauhaus'а?
Это была половина в честь 40-летия, да.
Там был Дэвид Джей, басист, и, собственно, Питер Мёрфи. А, собственно, в 2022 году...
Целиком.
Целиком. Это было все в Цитадели Шпандау. Это Цитадель, это ну, такое, такая крепость, по сути. Там в подвале живут летучие мыши настоящие.
Подходящий антураж.
Настоящие летучие мыши и все такое.
Потрясающе.
Это была открытая площадка вечером. Очень красиво. И я тоже немножко умер, глядя на это все. В хорошем смысле. Знаешь, как undead. Ты тоже сейчас упоминала про позднего Питера Мёрфи. У меня есть сборник его The Best of сольной карьеры. Что-то там про птичек, или как он там называется. Я уже не помню, как он точно называется, этот сборник. Mm-hmm. Ну, там довольно много, штук 30 песен или даже 25. И там много всего хорошего есть. Я позже слушал его сольники там 2000-х, там до этого. Это тоже достаточно интересно. Какие-то там восточные мотивы. В общем, Питер Мёрфи как бы не растворился в пустоте. Я даже какое-то время слушал Love and Rockets яркого гитариста Дэвида Эша. У меня был в какой-то момент, я проглотил весь Bauhaus, когда я такой начал его слушать. Потом такой проглотил вообще все синглы, все вот эти вот, все оттейки, которые я только смог найти. А потом такой, потом подумал, господи, как грустно, что это все, что у них есть.
Mm-hmm.
Потом такой, участники группы-то никуда не делись. Я такой, ага, у Питера Мёрфи такое, там Love and Rockets, еще что-то такое. И я послушал какое-то количество их сайт-проектов, которые они тоже потом записали. В этом были... ну, это как осколки чего-то. Ты узнаешь у них что-то знакомое, но всей картины, конечно же, нет. Bauhaus был довольно-таки уникальным и ярким. Да и что и Joy Division, что и Bauhaus, это что-то такое, какие-то вспышки. Только Cure всегда живой. Я страшно им за это благодарен и держу близко к сердцу билет на следующий концерт в следующем году. Да, а Bauhaus... Они записали, кстати, альбом Going Away White, если ты помнишь, в 20-м, в 19-м, в 15-м. В общем, когда-то там последний там... У них был альбом, когда они воссоединились, записали один альбом в 2000-х, кажется, или в 10-х. Ты его не слышала?
Нет, я даже не знала, что он есть. Офигеть, 48 минут.
Ну все, Маша будет чем сегодня заняться. Хорошо, хорошо.
Это интересно, потому что для меня Питер Мёрфи в моих воспоминаниях остался вот тем Питером Мёрфи с фотографией, которая стояла у меня на заставке телефона.
Окей.
То есть это вот годы основания группы и вот первого, возможно, альбома, потому что, ну, потом он быстренько перетек в сольное творчество, и там у него совсем другой образ. Там стало меньше черных волос, темных глаз и вот этой вот...
Ну да, да, да. Но он все равно все остался очень классе дедом до сих пор.
Да, да. Он потрясающе красивый просто вообще. Вот я смотрю и понимаю, почему называют королем готик-рока, потому что ну вот ну это он. Ему абсолютно подходит этот титул. Но... Когда мы увидели его в 2018 году, стало немножко... Ну, он и звучит уже не так, и выглядит, естественно, не так, потому что, ну, с момента основания группы на тот момент прошло 40 лет.
Угу.
Время берет свое. И мне, зная, что я люблю вот тот Bauhaus, который был 46 уже лет назад, слушать что-то новое будет довольно волнительно, потому что, ну, он у меня звучит по-другому. он звучит дерзко и молодо, а тут, возможно, ну, интересно, ну, интересно.
Конечно, конечно. Поэтому я не могу сказать, что мне этот альбом понравился, и я его переслушивал с тех пор, как я его первый раз послушал. Может быть, стоит дать ему шанс еще раз. Но как какое-то вот интересное явление разок послушать точно можно.
С другой стороны, у нас есть пример потрясающий. Все тех же Кьюр и Роберта Смита, который вообще, блин, как будто бы не стареет. Это как можно иметь такой голос, который...
Конечно, стареет.
Он стареет, но... и меняется, но он не звучит вот старческим. Ну вот да.
Ладно, давай послушаем последний трек. И последний трек будет видео.
Я ждала.
Ну что, видела этот клип раньше?
Нет. Я во время записи выпуска поняла, что я не видела ни один клип группы Bauhaus.
Серьезно?
Да. И я даже понятия... Я видела клипы Питера Мёрфи, какие-то на его сольные, а вот именно Bauhaus я не видела, и это жуткое вообще упущение, потому что сейчас... Ой, мне кажется, что когда они это снимали, все, естественно, своими силами на всяких там заброшенных непонятных местах ночью, и они просто смотрели, что у них получилось, и думали, так, блин, вот этот кадр такой классный, давай вот его просто здесь покажем на 30 секунд, и вот тут покажем на 30 секунд. Смотри, еще вот такой вот эффект можно сделать, как будто бы там кадр остается, а на фоне еще видео.
Да, да.
И вот все вот эти эксперименты.
Это упражнение человека из киношколы какой-то.
Да, 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 да. Вот все эти эффекты со светом, то, что там стоит пустой стол, но на фоне есть тень от лежащего человека, и он постепенно там проявляется. Короче, они собрали, по-моему, все, что они умели делать на тот момент, вот в одну такую нарезку, и это выглядит очень наивно, но потрясающе круто.
Да, 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 да. То есть это не тот клип, от которого вам будет страшно.
Скорее смешно.
Скорее смешно, но... Вот это тот, та готическая музыка, от которой не страшно. Баухаус, они про другое. Я не знаю. В этом есть какая-то игра, в этом есть какая-то ирония. Они не иронизируют над стилем, они не пытаются его деконструировать, еще что-то такое. Они просто играют в какую-то эстетику, которая им нравится. И вот в этот момент игры он чувствуется.
Альбом-то как называется? «Маска»?
Ха, окей, ладно.
Мне кажется, тут тоже все не просто так.
В общем, на их лейбле «Beggar's Banquet» есть плейлист из 19 видео, собственно, с их ранними работами времен, собственно, существования на этом лейбле. Там есть концертники, есть... Вот у них самый прям классический клип — это «Ziggy Stardust». Ты его тоже не видела? Они прям вот такие, типа, ух, играют красивые в туннеле какие-то там под землей, что-то такое.
Сейчас я посмотрю, может... Ну, мне кажется, что нет, не видела, но...
Ну, это прям вот классический клип. А все остальные, они такие немножко студенческие, экспериментальные, немножко дурацкие. И мы сейчас говорим про клип, но песня... Маш, как тебе «Маск»? Песня, завершающая с альбома.
Слушай, вот как и обычно у нас бывает с твоими видеоэкспериментами в подкасте, мне сложно за один раз понять и клип, и песню, потому что
я
сейчас
понимаю.
Все мои мысли занимало то, как они это делали, как они...
Зачем Петра Мёрфи обсыпали букой, да, или что?
Да, да. И как эффектно он встает мертвый со стола.
Понимаю, это разные жанры немножко, и они конкурируют друг с другом.
Вот, и поэтому я слушала этот альбом, потому что про этот альбом... Ну, я слушала его раньше, потом, когда мы познакомились с тобой, и вот у тебя, не помню, когда появилась пластинка эта, но вот у меня Bauhaus — это твоя группа, и я слушала его и вот в момент, когда мы с тобой познакомились и начали музыкой обмениваться, но... Как будто бы я не помню, что было тогда, и, возможно, потому что это последняя песня с альбома, и иногда такое, к сожалению, бывает, что ну, до последней песни я дохожу реже, чем бы мне хотелось. А сейчас мне вот немножко помешал прекрасный визуальный ряд.
Ну, короче, это для меня... Эта песня — это гвоздь альбома, безусловно.
Ну, она одноименная.
Да, одноименная, понятно. Это не просто так. Меня немножко раздражает, когда начинают за ней играть следующие песни, потому что она абсолютно закрывает альбом. И чем хороша пластинка, там нет этих бисайдов, черт побери, и всякого такого, и тебе точно понятно, где начинается высказывание, где заканчивается высказывание. Я все еще изо всех сил верю в то, что группа, когда записывает альбом, она что-то все-таки имеет в виду.
Ну, конечно. Я тоже в это верю.
И как он построен, шуршание, клокотание какое-то, какие-то там гремящие на фоне какие-то там эхо, эффекты какие-то. Оно все тихонечко начинается. Какое-то рокотание гитар. И оно доходит до какого-то вот абсолютного пика, что ты уже не можешь. И тут начинается такое гитарное соло, от которого я просто, мне хочется плакать и трястись, и вообще вот этого всего. То есть оно просто меня вот пронзает. Вот это вот. Я не буду пытаться изобразить его, как я обычно делаю.
Вопрос тогда такой к тебе. Почему ты решил показать видео сегодня? Но не просто послушать, если на тебя музыка производит такое впечатление.
Тут, наверное, есть какой-то байос, в смысле, я песню настолько хорошо знаю, что мне не нужно...
Про меня ты не подумал.
Про тебя ты не подумал, да. У тебя будет возможность переслушать ее.
Я послушаю.
В темноте. Как-нибудь сегодня вечерком поставь ее и послушай внимательно.
Да тут до темноты осталось 30 минут.
Тебе ничто не мешает ее переслушать, да. В общем, ах, ух, хорошие они все-таки. Я рад, что я тебе их напомнил, что ли. Не то, что ты про них забывала, но ты говоришь, давно не слушала.
Давно не слушала, да. Ну, мне периодически где-то всплывал Питер Мёрфи, потому что я... Естественно, подписаны там в соцсетях. И да, вот как-то до музыки не доходило. И я сейчас подумала вот о чем. Если у меня прошлый год, как мы вот записывали в прошлый новогодний выпуск, это был год комфортной, знакомой, понятной музыки, что я сейчас, листая какие-то старые фотографии в галерее, пока искала вот фотографии с концерта в 2018 году, что-то посмотрела по библиотеке своей в Spotify, и я поняла, что я давно не слушала очень много всего любимого, что у меня есть. Хм. И вот в том числе Bauhaus, все, что рядом. Я 1000 лет не слушала Joy Division вообще. Вот так, чтобы не мимоходом где-то в плейлисте попалось, да, да. А вот так, чтобы вот специально альбомы. И у меня есть пластинка одна, единственная, Bauhaus.
Для этого пластинки придумали, чтобы ты осознанно слушала музыку.
Вот, да. Возможности нет пока пластинки слушать.
Я слез успешно со Spotify. Наконец-то я просто захожу в музыкальную библиотеку. Извините всем, кто, всех, кто любит Spotify. Извиняю. Я захожу, наконец, в свою библиотеку Apple Music, вижу альбом, список артистов, альбомы, и такой, я хочу послушать это.
Так подожди, а что...
Не то, что мне Spotify говорит, куча новой музыки, смотри, плейлисты, и так далее, и так далее, и так далее. А я могу вот сам выбирать.
Так а что мешало тебе делать это в Spotify?
Да потому что это не по умолчанию открывается. Туда нужно ткнуть. Он хочет, чтобы ты плейлистил, он хочет, чтобы ты слушал все подряд. Ущ. Короче, ладно, я вернулся в свой уютный, старческий, спокойный мир Apple Music, и мне там нравится. Нравится мне там. Все. Буду продолжать жить там. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие. Вадим.
И Маша.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока.
Пока. Сейчас говорю про планы на выходные, что, ну, скорее всего, подкаст запишем. Он говорит, а чей выпуск? Твой? Я говорю, нет, Вадима по очереди. И он отвечает, нет. Так приятно было.
Почему он мне не нравится сразу? Я его не знаю, он мне уже не нравится.
Очень хороший, очень хороший.